Когда они с Брудом вышли на площадку, во взгляде, которым верховный король смерил Дуджика, Скворца и командира Марантов, сквозили презрение и гордыня. Это было совершенно оскорбительно, но все трое словно и не обратили внимания на Каллора, спешились и смотрели теперь только на Калладена Бруда. Дуджик однорукий шагнул вперед.
«Привет тебе, воевода. Позволь представить мой скромный отряд. Моя правая рука — Скворец. Артантус — мой теперешний знаменосец и предводитель черных марантов, чей титул переводится примерно как «достигший», а имя вовсе невозможно произнести».
Первый кулак ухмыльнулся, глядя на закованную в броню фигуру.
«Поскольку он умудрился поручкаться с одним из духов Ирхиви в Чернопесьем лесу, мы теперь зовем его Вывихом».
«Артантус»,
— тихо пробормотала Серебряная Лиса.
«Он давно уже не пользовался этим именем и выглядит иначе». «Если это иллюзия», —
прошептала Корлот,
— «то мастерски сплетенная. Я не чувствую никакого подвоха».
Девочка кивнула.
«Воздух прерии омолодил его».
«Кто он, дочь?»
— спросила Мхиби.
«Химера, по правде говоря».
Выслушав Дуджика, Брут заворчал и сказал.
«Рядом со мной Калор, мой первый помощник. От имени Тисанди присутствует Корлот, от Архиви Мхиби и ее юная подопечная. То, что осталось от моего знамени, несет всадник Хурлокель».
Дуджик нахмурился.
«А где Багровая гвардия?» «Князь Каздавор и его воины сейчас заняты внутренними делами, первый кулак. Они не будут принимать участие в нашем походе против Паннионского домена».
«Скверно»,
— проворчал Дуджик. Брут пожал плечами.
«Мы собрали вспомогательные силы, которые их заменят. Сольтанский конный эскадрон, 4 клана баргастов, наемники из Одноглазого Кота и Мотта».
Скворец чуть не поперхнулся. Он закашлялся, затем покачал головой.
«Это ведь не мотские ополченцы?»
Брут ухмыльнулся так, что показались подпиленные зубы.
«Они. Ты уже успел с ними познакомиться, верно, командир? Когда служил в мостожогах?»
«Было дело», — согласился Скворец. «И не только в бою. Насколько я помню, они в основном воровали наши припасы и давали дёру».
«Мы это именуем логистическим талантом»,
— бросил Каллор.
«Я надеюсь», — сказал Брут Дуджику. «Договоренности с Даруджистанским советом оказались приемлемыми».
«Ну да, воевода, их пожертвования позволили нам пополнить запасы».
«Насколько я понимаю, из Даруджистана сюда выехала делегация, которая вот-вот должна прибыть»,
— добавил Брут.
«Если вам понадобится дополнительная помощь...»
«Очень щедро с их стороны»,
— кивнул первый кулак.
«Нас ждет штабной шатер», — сказал воевода. «Нужно обсудить некоторые детали».
«Как скажешь»,
— согласился Дуджик.
«Воевода, мы долгое время сражались друг против друга, и я с радостью жду возможности выступить с тобой на одной стороне для разнообразия. Будем надеяться, что Паннионский домен окажется достойным противником».
Брут поморщился.
«Лучше бы не слишком достойным».
«Согласен»,
— с ухмылкой отозвался Дуджик. Серебряная Лиса по-прежнему стояла чуть в стороне, рядом с Тистой Анди и Мхиби. Она улыбнулась и тихо проговорила.
«Вот и свершилось. Они посмотрели друг другу в глаза, оценили друг друга, и оба остались довольны».
«Удивительный союз»,
— пробормотала Корлот и покачала головой.
«Так легко забыть столь многое». «Прагматичные солдаты»,
— заметила Мхиби.
«Самые страшные из людей, каких мне доводилось встречать за свою короткую жизнь».
Серебряная Лиса тихо хохотнула.
«И ты еще сомневаешься в своей мудрости, мама?»
Штабной шатер Калладена Бруда располагался в самом центре лагеря Тисты Анди. Мхиби уже бывала здесь и немного привыкла к ним. Но сейчас, шагая вместе с остальными среди Тисты Анди, вновь почувствовала их чуждость. Неизмеримая древность и пафос словно наполняли воздух в проходах между островерхими узкими шатрами. Высокие, темнокожие фигуры, мимо которых проходили спутники, почти не говорили друг с другом, да и вообще обращали мало внимания на Бруда и его свиту. Даже на Корлот, правую руку самого Аномандра Рейка, едва поднимали глаза. Мхиби никак не могла этого понять. Народ больной равнодушием, апатией, которая делала даже обычный разговор слишком тяжким усилием. В долгом, измученном прошлом Чистой Анди скрывались трагедии. Раны, которые никогда не зарубцуются. Даже страдание, поняла Архиви, может стать образом жизни. То, что такое существование растянулось на десятилетия, века, тысячи лет, повергало Мхиби в безмолвный ужас. Ряды узких, закрытых шатров напоминали некрополь, по которому бродили призраки. Жутковатое впечатление усилилось при виде изодранных, покрытых странными пятнами ленточек, привязанных к железным шестам шатров, и самих Тисты Аанди, тонких призрачных фигур. Они словно ждали, и от этого чувства вечного ожидания Мхиби всегда пробирала дрожь. Хуже того, она ведь знала, на что способны Тисты Аанди, видела, как они обнажают клинки в ярости, а затем сражаются с чудовищной эффективностью. Видела их чародейство. Среди людей холодное равнодушие, проявляющееся в деяниях звериной жестокости, часто воспринималось как истинное лицо зла, если такой лик вообще существовал. Но Тисты Аанди еще ни разу не совершали подобных вопиющих злодеяний. Они дрались под командованием Бруда за дело, которое было им чуждо, и немногих погибших в боях просто оставляли валяться на земле. Архиви начали собирать эти тела, оплакивать и хоронить по своему обычаю. Сами Тисты Аанди смотрели на усилия людей с непроницаемым выражением, будто не могли уразуметь, почему так много внимания уделяют обычному трупу. Впереди показался штабной шатер. Был он восьмиугольный, растянутую на деревянном каркасе прежде красную, а теперь выгоревшую на солнце до ярко-оранжевого цвета парусину, частенько латали. Когда-то шатер принадлежал Багровой гвардии, затем его выбросили в кучу мусора, откуда шатер извлек всадник Хурлокель, чтобы вновь поставить на службу воеводе. Как и в случае со знаменем, Бруда мало заботили пышные атрибуты власти и положения. Широкий полог у входа был открыт и подвязан, а на передней распорке восседала, приоткрыв клюв, словно бы в беззвучном смехе, великая ворониха. Тонкие губы Мхиби изогнулись в усмешке при виде корги. Любимая прислужница Аномандра Рейка уже давно взялась изводить Каладана Бруда советами и упреками, будто вывернутая наизнанку совесть. Она уже не раз испытывала терпение воеводы.
Но Бруд терпит ее так же, как и самого Аномандра Рейка. Это нелегкий союз. Все сказания сходятся в том, что Бруд и Рейк уже очень-очень давно трудятся бок о бок. Но доверяют ли они друг другу? Эти отношения нелегко понять, и они скрыты под многочисленными слоями сложностей и двусмысленностей. Тем труднее роль Карги, которая служит мостиком между двумя воителями.
«Дуджик однорукий!» — закричала Карга и безумно каркнула. «Скворец! Я принесла вам привет от некоего Барука, алхимика из Дароджистана, и от моего повелителя, Аномандра Рейка, владыки лунного семени, рыцаря высокого дома тьмы, сына самой матери тьмы. Я принесла вам его... Нет, не приветствие даже, но веселье, да, веселье!»
Дуджик нахмурился.
«Что же так веселит твоего хозяина, птица?»
«Птица!» — взвизгнула великая ворониха. «Я Карга, несравненная прародительница всей громогласной, огромной стаи лунного семени!»
Скворец хмыкнул.
«Прародительница всех великих воронов? Ты говоришь за них всех, да? Верю. Видит худ, орешь ты очень громко».
«Выскочка! Дуджик однорукий! Веселье моего хозяина объяснений не имеет!»
«То есть ты просто не знаешь?»
— перебил бывший первый кулак.
«Возмутительная дерзость! Веди себя прилично, смертный! Иначе, когда настанет твой час, я попирую на твоем трупе!»
«Клюв обломаешь о мою шкуру, Карга, но вперед попытайся, когда придет срок!»
Брут заворчал.
«Ты не потерял тот ремешок, чтобы клюв затянуть, Хурлокель?»
«Никак нет!»
Карга зашипела, пригнула голову и приподняла широкие крылья для защиты.
«Даже думать не смей, остолоп! Только попробуй повторить это оскорбление!»
«Так придержи язык!»
Брут обернулся к остальным и знаком пригласил входить. Сидящая сверху карга склонила голову на бок, рассматривая каждого проходящего снизу солдата. Когда настал черед Мхиби, великая ворониха хихикнула.
«Девочка, что держит тебя за руку, скоро удивит нас всех, старуха!»
Архиви остановилась.
«Что ты почуяла, старая ворона?»
Карга беззвучно рассмеялась, прежде чем ответить.
«Имманентность, милая, глиняная чашечка. Ничего больше. Привет тебе, дитя серебряные леса!»
Девочка некоторое время просто смотрела на великую ворониху, затем сказала.
«Привет, Карга. Я раньше не понимала, что ты и твой род зародились в гниющей плоти самого...»
«Тихо!»
— заорала Карга.
«Эту тайну нельзя разглашать. Ты должна научиться молчать, девочка, для твоей же безопасности».
«Для твоей безопасности, ты хотела сказать»,
— с улыбкой ответила серебряная лиса.